«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. В начале программы у нас выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. На Украине возможны досрочные парламентские выборы. Кандидаты в президенты США провели вторые предвыборные теледебаты. Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. РТС не будет работать час, а МВБ до 10 октября. Решение принято в соответствии с предписанием Федеральной службы по финансовым рынкам. Сегодня за первый час торгов цены наиболее ликвидных акций упали на 12-17%. На мировых биржах также продолжается падение котировок акций. В Токио биржевой индекс Никей опустился более чем на 9%. Основной индекс Франкфуртской биржи в среду утром упал на 5%. Падение зафиксировано также на фондовых биржах Гонконга, Тайваня, Лондона, Парижа и Амстердама. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. План, обнародованный сегодня в заявлении британского министра финансов Алистера Дарлинга, предусматривает выделение 8 крупнейшим банкам 50 миллиардов фунтов, около 90 миллиардов долларов, в обмен на пакеты акций этих банков. Кроме того, предполагается открытие для финансовых институтов краткосрочной кредитной линии на сумму в 200 миллиардов фунтов. Ранее чрезвычайные меры по поддержке финансовой системы, находящейся в кризисе, приняли власти США, ряда европейских стран, в том числе Германии и Испании. Глава Федеральной резервной системы США Центробанка Бен Бернанке заявил, что финансовый кризис ухудшил экономические показатели страны и может оказаться довольно длительным. Вместе с тем Бернанке отметил.
Шаги, которые приняты для восстановления доверия к нашим финансовым учреждениям и рынкам, будут иметь далеко идущее положительное влияние. Я верю, что крупные меры, принятые Конгрессом, Федеральным казначейством и Федеральной резервной системой, а также другими учреждениями, помогут создать основы для финансового и экономического восстановления.
Сказал Бен Бернанке. Аналитики прогнозируют снижение базовой процентной ставки в США до конца октября. Американские и европейские фондовые рынки во вторник сначала слегка поднялись, а затем произошло новое снижение котировок. На Украине представитель блока Юлии Тимошенко опроверг заявление пресс-секретаря президента Ирины Ванниковой о том, что спикер и все лидеры фракции Верховной Рады поддержали проведение досрочных парламентских выборов. Бют по-прежнему выступает против этого, сказал Николай Томенко, комментируя слова Ванниковой об итогах консультаций депутатов с президентом по формированию парламентского большинства. 16 сентября на Украине было официально объявлено о распаде оранжевой коалиции блока Юлии Тимошенко и пропрезидентских сил. Попытки лидеров политических партий договориться о восстановлении старой или создании новой коалиции ни к чему не привели. Читинский областной суд продлил до 2 февраля будущего года срок содержания под стражей в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Как сообщил корреспондент Интерфакса, адвокат Ходорковского Семен Розенберг отметил, что его подзащитному продлевают срок пребывания в СИЗО уже 8 раз, при том, что следствие по второму уголовному делу завершилось в феврале 2007 года. В 2005 году Ходорковский был осужден на 8 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2006 ему и экс-главе группы Минотеп Платону Лебедеву были предъявлены новые обвинения в легализации незаконных доходов. Для участия в следственных действиях Ходорковский и Лебедев были этапированы из колонии в СИЗО Читы.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, провели вторые предвыборные теледебаты. Основное внимание было уделено вопросам экономики. Обама заявил, что Соединенные Штаты переживают худший финансовый кризис со времен Великой депрессии и пообещал снизить налоги для американского среднего класса.
Средний класс нуждается в пакете спасения. Это означает урезание налогов для среднего класса. Это означает помощь домовладельцам, чтобы они могли остаться жить в своих домах. Это означает, что мы помогаем правительствам штатов и местным администрациям в строительстве дорог и мостов, чтобы удержать людей на их рабочих местах.
Джон Маккейн, в свою очередь, заявил.
Как президент Соединенных Штатов, я прикажу министру финансов немедленно выкупить плохие ипотечные контракты в Америке и пересмотреть их условия по снижению стоимости этих домов, чтобы люди могли вносить плату и остаться жить в своих домах.
Сказал Джон Маккейн. Говоря о внешней политике, Обама сказал, что операция в Ираке отвлекла США от растущей угрозы в Афганистане. Маккейн обвинил Обаму в недостатке опыта для того, чтобы успешно исполнять обязанности верховного главнокомандующего. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Встреча пройдет на французском курорте Эвьян. Там сейчас проходит мировой политический форум. Дмитрий Медведев выступит перед его участниками. Турецкая авиация нанесла удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Подробнее из Турции корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
По данным Генштаба, были уничтожены более 20 целей противника в труднодоступных горных районах северного Ирака. Военные не исключают проведение крупномасштабной наземной операции, которая, по их словам, не будет угрожать мирным жителям, а также единству и целостности Ирака. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган на заседании правящей партии заявил: «Это будет вынужденная операция в целях самообороны. Мы боремся против террористов. Это должен понимать каждый». 4 октября 17 военнослужащих турецкой армии погибли в результате нападения курдских боевиков на караул в провинции Хакяри на границе с Ираком. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Коллеги Верховного Суда России продолжат сегодня рассмотрение иска КПРФ об отмене итогов парламентских выборов. На предыдущем заседании 25 сентября коммунисты заявили отвод одной из судей Галины Манохиной, чья дочь работает в правовом управлении Центра сберкома, который является ответчиком по делу. 16 августа Верховный Суд России уже отклонил иск КПРФ. Коммунисты настаивают, что это решение было принято с процессуальными нарушениями и подали кассационную жалобу. Северная Корея провела ракетные испытания. По информации Южнокорейского агентства, во вторник две ракеты ближнего радиуса действия были выпущены над Желтым морем. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Выпуск новостей подготовила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 октября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Государственная дума обсуждает реформу пенсионной системы. Вторые дебаты кандидатов в президенты США. Президент России Дмитрий Медведев на конференции по мировой политике будет говорить о европейской безопасности. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, депутаты Государственной Думы сегодня заслушали доклад министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой. Ее выступление в парламенте было посвящено мерам, которые принимает правительство по улучшению пенсионного обеспечения граждан. А вот рассмотрение пакета законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны, депутаты решили перенести на пятницу. В Думе работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Парламентарии как-то объяснили свое решение перенести рассмотрение этих законопроектов?
Ну, на самом деле, это второе чтение, и перед вторым чтением собираются поправки. Поправок достаточно много, они интересны, и их объем был столь серьезен, что решили более детально подойти к этим исправлениям.
Что говорила Татьяна Голикова и какие вопросы задавали ей депутаты?
Татьяна Голикова познакомила депутатов с мерами, которые правительство России принимает по улучшению пенсионного обеспечения граждан России. Даже большой, красивый, так красочно оформленный буклет был раздан депутатам, в котором говорилось о том, что, например, целевые ориентиры для нынешних пенсионеров и застрахованных лиц, попадающих под действие дореформенной и новой пенсионной системы, это доведение среднего размера трудовой пенсии по старости до уровня, который обеспечивает основные потребности пенсионера. 2,5 прожиточного минимума примерно. Например, для тех, кто совсем по новой системе будет получать пенсии, нужно создать необходимые условия для получения трудовой пенсии на уровне примерно 40% той зарплаты, которая у них была. Для всех пенсионеров предоставление уровня пенсионного обеспечения с учетом мер социальной поддержки. В общем, ничего здесь конкретного. И Голикова, собственно, говорила тоже не слишком конкретно. Она говорила, что вот то, что она излагает, это консолидированная позиция правительства, но официальный документ при этом пока не вносится. И представитель коммунистов, второй человек Компартии, Купцов, сказал, когда же будет представлен официальный документ. Здесь точного ответа пока получено не было. Кроме того, Голикова говорила очень много об ориентировании правительства на 2010 год. То есть именно к 2010 году некие пенсионные преобразования должны завершиться. Но еще раз говорю, что это за конкретные законопроекты, пока депутаты не знают, изо всех сил от правительства их требуют.
Спасибо, Данила. Напомню, в прямом эфире из здания Государственной Думы был мой коллега Данила Гальперович. Сегодня утром президент Украины Виктор Ющенко начал консультации по вопросу о распуске Верховной Рады и, как ожидается, сегодня своим указом украинский парламент может быть распущен. Противники досрочных парламентских выборов грозят обжаловать в суде решение главы государства. Сейчас в прямом эфире у нас киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Владимир, известны ли уже первые результаты этих консультаций?
Добрый день, Михаил. Политические консультации президента с лидерами парламентских фракций были, следует сказать, последней формальностью перед распуском Верховной Рады. В президентской пресс-службе уже сообщили, что все участники консультаций высказались за проведение досрочных выборов. А вот как комментирует итоги этой встречи один из лидеров оппозиционной партии регионов Михаил Чечетов.
К сожалению, для страны будет печальный финал. Помаранчевая команда показала полную свою несостоятельность. Они не смогли сгруппироваться и воссоздать, реанимировать помаранчевую коалицию. И сейчас президент, осуществив все процедуры, получил право на подписание указа. Я хочу единственное сказать, что ответственность за ситуацию в стране в условиях надвигающегося финансового мирового кризиса ложится на плечи президента и премьера, которые не могут тандемом, как в России Путин и Медведев, работать на страну. Это просто политика.
Очевидно, что президентский указ о распуске Верховной Рады уже подготовлен, и теперь вопрос только в том, когда он будет обнародован. Сам Виктор Ющенко призвал пока легитимный парламент утвердить решение о выделении необходимых средств для финансирования избирательной кампании и отправился с официальным визитом в Италию. Многие политики и эксперты считают, что президент не будет спешить. Для него лучше распустить Верховную Раду в конце октября, чтобы выборы состоялись где-то в конце декабря. Аргументом в пользу более поздних выборов является и возможность мобилизовать электорат Ющенко на западе Украины. Именно в этих регионах значительную часть избирателей составляют так называемые «зарубичане», граждане, уехавшие на заработки в другие области или за рубеж. И к новогодним и рождественским праздникам они традиционно возвращаются домой. Ну а последние социологические исследования показывают, что идея новых парламентских выборов, уже третьих за последние 3 года, не пользуется популярностью среди украинцев. Около 70% граждан страны выступают против перевыборов. Многие эксперты считают, что еще одни выборы не слишком изменят соотношение сил в новой Верховной Раде. Ну а для президента страны главным результатом таких выборов может стать смещение Юлии Тимошенко с поста премьер-министра Украины. Михаил.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В США кандидаты в президенты провели 2-е теледебаты. На этот раз главной темой дискуссии стал финансовый кризис в стране. Барак Обама и Джон Маккейн предложили избирателям свои варианты выхода из кризиса и ответили на вопросы об отношениях с Россией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Несмотря на то, что на дебаты в Нэшвилле конкуренты прибыли, разгоряченные попытками дискредитировать друг друга, сам формат дискуссии в университете Бельмонт, напоминающий собрание представителей горожан, мало способствовал обмену болезненными ударами. От главных действующих лиц требовалось демонстрировать уважение к вопросам, поступающим как от непосредственной аудитории, так и по интернету. Более 6 миллионов людей направили вопросы. И разговор, конечно, шел в первую очередь об экономике, о проблемах реформы системы здравоохранения, социального страхования, о том, как быстрее и более безболезненно выйти из нынешнего финансово-экономического кризиса. Конечно, каждый из кандидатов предлагал свои рецепты, которые по большей части отличались друг от друга. В конце дискуссии поступил вопрос, как мы можем оказать давление на Россию по гуманитарным вопросам без того, чтобы начинать новую холодную войну. Я постараюсь процитировать ответ Джона Маккейна. «Я не верю, — сказал он, — в возвращение холодной войны с Россией, но я не сомневаюсь, что поведение России определенно выходит за рамки норм поведения, ожидаемого нами от страны, разбогатевшей на нефтедолларах. Владимир Путин, — продолжал Маккейн, — окружил себя КГБшными аппаратчиками и проявил наиболее агрессивное поведение в отношении Грузии. И сейчас, считает Маккейн, на очереди Украина. Маккейн сказал, что Соединенные Штаты должны больше оказывать моральной поддержки Грузии, Украине, отстаивать их вступление в НАТО. И Россия, по его словам, должна понять, что такое поведение неприемлемо. И Обама, в свою очередь, заявил, что возрождение России будет одной из центральных проблем, которые ему придется решать, если он станет президентом. Обама сказал, что надо не только моральную, но и финансовую поддержку оказывать Грузии для восстановления ее экономики. В то же время, заметил Обама, мы должны научиться предугадывать ситуации, подобные той, что сложилось в последние месяцы вокруг Грузии. В этом, по словам Обамы, администрация Буша потерпела неудачу. И поступил вопрос, который звучал так. По выражению бывшего президента Рональда Рейгана, Советский Союз являлся империей зла. Верно ли это для сегодняшней России? Вот ответ Обамы. Я думаю, что Россия проявляет злонамеренное поведение. Но важно понимать, что мы имеем дело уже не с Советским Союзом, но по-прежнему с импульсами, которые, на мой взгляд, очень опасны. Маккейн ответил на этот вопрос так. Ответ зависит от того, как мы взаимодействуем с Россией. Если я отвечу «да», это значит, что мы возрождаем холодную войну. Если отвечу «нет», это значит, что я игнорирую поведение России.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. На мировых биржах также продолжается падение котировок. Лидеры большинства фракций Верховной Рады поддержали проведение досрочных парламентских выборов на Украине. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания под стражей в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Второй тур дебатов кандидатов в президенты США состоялся в американском городе Нэшвилл. Согласно опросам общественного мнения, демократ Барак Обама опережает республиканца Джона Маккейна. Российские военные заявили, что к концу дня в четверг все 6 наблюдательных постов миротворцев будут выведены из зоны безопасности около Южной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Коллегия Верховного суда России продолжит в среду рассмотрение иска КПРФ об отмене итогов парламентских выборов. Северная Корея провела ракетные испытания. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в программе «Как сварить яйцо всмятку? Британская экспертиза». Забытая пьеса Милана Кундеры на пражской сцене. Бестселлер француженки Мирей Барбери глазами читателя Бориса Парамонова. И, конечно, новые музыкальные записи. Ну, а мы переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, в Думе, как мы слышали, Татьяна Голикова сегодня рассказывала о пенсионной реформе. Ей задавали вопросы парламентарии. Ну, и есть в газетах публикации, посвященные этой теме.
Есть обширная публикация на эту тему в самой авторитетной в этой области газете, российской газете. Она связана с тем, что пенсионное законодательство меняется, по этому поводу есть масса вопросов, и газета пригласила специально представителя Минздравсоцразвития для того, чтобы он объяснил, что это за нововведения и чем они чреваты. Речь идет вот о чем. Уже сейчас пенсионеры или те, кто готовится к пенсии, могут подать заявление на то, чтобы из своих средств доплачивать в пенсионный фонд. Расклад такой. Каждый человек может заплатить 1000 рублей, и на эту 1000 рублей государство положит свою тысячу. Но предельная сумма, которая может быть таким образом внесена в личный пенсионный фонд человека, не должна составлять больше 12 тысяч рублей в год. Для уже людей, уже вышедших на пенсию, но продолжающих работать, государство готово увеличить эту квоту в 4 раза. То есть работающий пенсионер платит 1000, государство платит 4000. Здесь предельная сумма составляет 48 тысяч рублей в год. И с тех денег, которые будут доплачиваться людьми на собственную пенсию, налоги будут взиматься в льготном режиме. Об этом рассказывает российская газета. Это не все, связанное с пенсиями. Газета информирует своих читателей о том, как будут индексироваться пенсии в наступающем году. Базовая пенсия, по сведениям российской газеты, увеличится на 37,2%, страховая часть пенсии на 15,6%. Инвалиды Великой Отечественной войны могут рассчитывать на прибавку более чем в 30% к своей пенсии. И новость для тех, кто работал еще в Советском Союзе. Плюс 1% на каждый год рабочего стажа до 91 года. Таковы нововведения в пенсионное законодательство, о которых рассказывает российская газета сегодня.
Ну, есть еще одна тема довольно интересная. Она касается того, чего не случилось в Думе, финансового кризиса. Там сегодня финансовый кризис сегодня там не обсуждали, однако есть в газетах статьи на эту тему и такой неожиданный поворот: финансовый кризис и нефтяные компании, которые просят или требуют поддержки у государства.
Да, это увлекательная новость. Наиболее подробно о ней рассказывает газета «Ведомости». Речь идет о том, что крупнейшие нефтяные компании России – «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и ТНК «БП» – обратились с письмом к президенту Путину с просьбой поддержать их деньгами. Характерный заголовок придают этой заметке «Ведомости». «Нефтедолларов мало». С разными выражениями можно прочитать этот заголовок. Речь идет о том, что нефтекомпании просят президента Путина, и, как утверждает президент Лукойла Вадит Алекперов, в предварительном порядке эта идея уже обсуждалась и была принята благосклонно, о том, чтобы государство предоставило этим компаниям долгосрочные займы для обслуживания их потребностей. Газета выражает некоторое недоумение, потому что финансовое положение этих компаний выглядит благополучно, а эксперты, приглашенные «Ведомостями», объясняют, в чем здесь проблема. Проблема очень простая. Нефтяные компании рассчитывают на долгосрочные и относительно дешевые кредиты. Ранее они могли приобретать такие кредиты на Западе, но в условиях разворачивающегося финансового кризиса западные кредиты подорожали, а вот те деньги, которыми располагает российское государство и которые она перечислила Внешэкономбанку для поддержания финансовой системы, это деньги, которые могут быть лакомым куском, дешевые и долгосрочные кредиты. По сведениям газеты «Ведомости», нефтяные компании собираются израсходовать эти средства на приобретение некоторой собственности за рубежом. Речь идет, скажем, о том, что Роснефть планирует построить сеть автозаправочных станций в Китае. Напомним нашим слушателям, что если речь идет о компании Роснефть, недавно она прошла процедуру так называемого народного IPO. К сожалению, это мероприятие оказалось крайне неудачным. На сегодняшний день те люди, которые поверили обещаниям этой государственной компании и вложились в ее акции, потеряли порядка 2/3 от вложенных средств.
Финансовый кризис. Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Сегодня во французском городе Виане завершается конференция по мировой политике, и в последний день конференции здесь выступят российские и французские президенты Дмитрий Медведев и Николя Саркози. У лидеров двух стран, как вы слышали в наших новостях, будет также личная встреча, на которой они обсудят и ситуацию на Кавказе, кризис в Грузии, и возможные шаги по выходу из мирового финансового кризиса. Особое внимание будет уделено отношениям России с Евросоюзом в связи с подготовкой предстоящего в ноябре этого года саммита в Ницце. Эксперты называют конференцию в Виане единственной в своем роде площадкой для обсуждения актуальных проблем мировой политики, сравнивая ее с экономическим форумом в Давосе. На мои вопросы ответил эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.
Основная идея этого форума как нельзя лучше отражает ту главную тенденцию, которую сейчас мы наблюдаем в мире, а именно деградация управляемости международной системы. Это выражается как в экономической сфере, так и в политической сфере. И если, скажем, экономическая область, мировая экономика может обсуждаться на традиционном Давосском форуме, то мировая политика фактически не обсуждается вот в таком новаторском ключе нигде.
Если говорить более конкретно о договоре о европейской безопасности, Дмитрий Медведев считает, что прежняя система продемонстрировала свою крайнюю неэффективность.
Да, нельзя не согласиться с президентом Медведевым. Действительно, область европейской безопасности представляет собой уменьшенную копию, уменьшенную проекцию того кризиса управляемости, который мы наблюдаем в мире в целом. Европейская безопасность после окончания Холодной войны была основана фактически на таком конгломерате двух составляющих. Это те соглашения и режимы, которые остались в наследство от Холодной войны, как то ДАВСЕ, соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности, с одной стороны, и с другой стороны на идеи о расширении НАТО, расширении евроатлантического сообщества, включении в него посткоммунистических стран и выстраивании позитивных отношений стратегического партнерства с Россией. Так вот, сегодня обе эти тенденции фактически оказались не способны обеспечить европейскую безопасность, и обе составляющие европейской безопасности слабеют.
Почему? Можно тут чуть подробнее?
Во-первых, не удалось выстроить конструктивные отношения с Россией. И сегодня одной из главных угроз европейской безопасности становится усиление конфронтации между Россией и Западом.
Частично это, конечно, связано с конфликтом в Грузии.
Безусловно, но и также с более широкими, более фундаментальными тенденциями, в первую очередь переосмыслением России своей идентичности, стремлением провозгласить себя в качестве независимого полюса многополярного мира, который ни в коем образом не вторичен, не подчинен Западу, да, независимого от Запада. Попытка выстроить отношения с Россией как с таким второстепенным, даже не субъектом, а объектом мировой политики, эта политика провалилась. Дальнейшая инерция расширения НАТО и прочих действий приведет к усилению конфронтации в Европе. Параллельно деградируют правила и принципы, регулирующие европейскую безопасность. Это наиболее четко выражается в ремилитаризации европейской политики, в том, что и Россия, и страны Запада достаточно лихо относятся к международному праву, в зависимости от краткосрочных, сиюминутных интересов используют то традиционные нормы и принципы международного права, то новые, как то гуманитарная интервенция, ограниченный суверенитет и так далее. Так вот, эта инициатива Медведева, она призвана как раз взять паузу, подумать о том, куда ведут нынешние тенденции и что необходимо сделать для того, чтобы предотвратить, во-первых, сползание европейской безопасности к новой конфронтации и, во-вторых, остановить общие дестабилизирующие процессы в Европе и в мире в целом, поскольку, конечно же, усиление конфронтации в российско-западных отношениях приведет к резкому усилению действительных угроз и вызовов международной безопасности, как то региональные конфликты, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения. И, в-третьих, эта инициатива Медведева призвана воспроизвести в новых условиях второе Хельсинки, создать некие новые, универсальные для евроатлантической зоны правила и принципы и нормы игры, на основе которых будет выстраиваться уже новая система европейской безопасности, возможно, с новыми институтами, а возможно, возможно, и с нынешними институтами.
Дмитрий, у меня последний вопрос. Как вы считаете, может быть выступление Дмитрия Медведева похожим на речь Владимира Путина в Мюнхене?
Скорее, она будет антиподом выступления Путина в Мюнхене, поскольку Путин весьма четко обозначил те негативные тенденции, которые действительно имеют место и против которых серьезно возражает Россия. При этом Путин тогда не предложил, да и, собственно, тогда еще было рано говорить о том, что предложить что-то альтернативное, что-то позитивное. Сегодня Медведев уже не столько говорит о нынешних негативных тенденциях, сколько пытается предложить какую-то позитивную повестку дня, которая призвана эти тенденции остановить. Поэтому, скорее всего, и содержательное выступление Медведева, и тот эффект, который возымеет его выступление, будет скорее обратным.
На мои вопросы отвечал российский политолог Дмитрий Суслов. В 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Вот ее тема. Зачем власти России проводят многочисленные военные маневры и разворачивают новую систему ПВО по периметру страны? Каким странам Россия продает оружие? Началась ли новая гонка вооружений? С гостями нашей студии эти темы обсудит ведущий программы Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» — новости мегаполисов, городской репортаж сегодня из Томска, новости экономики и, конечно же, спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. Решение принято в соответствии с предписанием Федеральной службы по финансовым рынкам. Сегодня за первый час торгов цены наиболее ликвидных акций упали на 12-17%. На мировых биржах также продолжается падение котировок акций. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. План, обнародованный сегодня в заявлении британского министра финансов Алистера Дарлинга, предусматривает выделение 8 крупнейшим банкам 50 миллиардов фунтов. На Украине представитель блока Юлия Тимошенко опроверг заявление пресс-секретаря президента Ирины Ванниковой о том, что спикер и все лидеры фракции Верховной Рады поддержали проведение досрочных парламентских выборов. БЮТ по-прежнему выступает против этого. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин уверен в том, что 2 ноября будет заключено соглашение о создании единой региональной системы ПВО двух стран. В Хабаровске проходит судебный процесс по делу лидеров экстремистской организации «Союз русского народа». На скамье подсудимых глава местного отделения Павла Наприенко и пресс-секретарь организации Виктор Чулкин. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества, а также в возбуждении национальной вражды и унижении человеческого достоинства. Читинский областной суд продлил до 2 февраля 2009 года срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, провели вторые предвыборные теледебаты. Основное внимание было уделено вопросам экономики. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Встреча пройдет на французском курорте Эвиан. Коллегия Верховного суда России продолжит сегодня рассмотрение иска КПРФ об отмене итогов парламентских выборов. Российские военные заявили, что к концу дня в четверг все 6 наблюдательных постов миротворцев будут выведены с границы зоны безопасности около Южной Осетии. Северная Корея провела ракетные испытания. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Саренков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вторую часть нашей программы мы начинаем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Тамара Леленкова.
Москва. Сегодня состоится заседание Московской городской думы, на котором будет рассмотрен проект постановления о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы и проект закона о бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов. Петербург. Продолжается петербургский визит Владимира Путина. Премьер-министру рассказали и показали, каким будет русский Голливуд. В Гуманитарном университете профсоюзов он встретился с преподавателями и студентами, а в Константиновском дворце принял участие в презентации фильма «Изучаем дзюдо» с Владимиром Путиным. Москва. Через некоторое время дорожное движение в столице будет, по-видимому, упорядочено, а преступность уменьшится. Об этом обещали позаботиться баварцы, которые в Москве будут строить 10 отелей из 75, задуманных Юрием Лужковым. По мнению московского мэра, который он высказал на выставке недвижимости в Мюнхене, подобное сотрудничество поможет поддержать реальный сектор экономики в условиях финансового кризиса.
Мы подтвердили наши усилия по поддержке реального сектора экономики в условиях сложности на финансовом, банковском направлениях. Мы должны особые меры принять для того, чтобы поддержать реальный сектор экономики, который дает и Баварии, которая дает и Москве налоговые поступления.
Петербург. Петербургский парламентарий Игорь Риммер на первой международной конференции «Будущее российских портов» заявил, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены разработать законопроект, согласно которому порты города получат статус особой экономической зоны. Придание городским портам этого статуса позволит сократить ряд административных барьеров для различных компаний и будет способствовать развитию портовой инфраструктуры Санкт-Петербурга. Москва. Центральная ярмарка вакансий проходит в Центральном доме художника на Кузнецком мосту. Каждый желающий может попытаться с помощью Управления государственной службы занятости населения Москвы найти свое рабочее место в большом городе. Петербург. Студенты 32 вузов Петербурга приняли участие в уборке урожая на сельхозпредприятиях Петербурга и Ленинградской области. Они помогают вручную собирать картофель и овощи, поскольку продолжительные дожди сделали механизированную уборку невозможной. Полностью уборочная кампания будет завершена в конце октября. Москва. По данным Роспотребнадзора, из 920 проверенных парикмахерских, 17 были признаны антисанитарными, а более половины заведений получили замечания различной степени строгости. Оказывается, в столичных парикмахерских можно подхватить чесотку, герпес, туберкулез, гепатит и даже ВИЧ. Достаточно поцарапаться расческой. Петербург. Сегодня с единственным концертом в Петербурге выступит известный тенор Хосе Карерас. Для северной столицы Хосе Карерас подготовил специальную программу совместно с молодой певицей Ребеккой Олвера. Новости Москвы и Петербурга, 8 октября, Тамара Лиленкова.
Переходим к городскому репортажу. Он косвенно связан с финансовым кризисом. Еще одним следствием этого кризиса в России стало заметное ухудшение ситуации на рынке недвижимости. И, по словам строителей, в российском городе Томске такого падения спроса на жилье не было последние 10 лет. Объем сделок на рынке уменьшился на 80%. Многие компании вынуждены замораживать стройки и сокращать штат. Томские строители уже обратились к региональным властям с просьбой принять антикризисные меры. Репортаж нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Строительный бизнес затаился. По крайней мере, так говорят руководители крупных строительных компаний Томска. Последние годы спрос на жилье был таким, что строители не успевали с предложением. Многие начали расширять бизнес, получали новые площадки, увеличивали штат, брали кредиты, заключали договора с дольщиками. Стоимость квадратного метра росла, но квартиры оставались в цене. Все это закончилось почти в одночасье. Финансовый кризис обрушил строительный рынок, говорит директор строительной компании Алексей Сергеев.
Томск – город небольшой, провинциальный, количество денег у него всегда традиционно было немного, поэтому один из первых, скажем так, почувствовал это более остро. И по моим оценкам, я думаю, что ситуация не будет улучшаться, денег все будет меньше и меньше, и количество объектов, которые будут останавливаться в связи с нехваткой спроса, будет все больше и больше. Единственный путь для любой здоровой компании, которая трезво смотрит и прямо смотрит в будущее, это прежде всего, конечно, сокращение объемов производства. Если не принять каких-то определенных экстраординарных мер, я считаю, что на сегодняшний день нужно уже принимать на самом деле антикризисный план, и надо уже честно об этом говорить, что в строительстве есть кризис, то физическое падение выпуска жилья, возможные какие-то определенные дефолты со стороны застройщиков, я этого не исключаю, пойдет системный кризис в строительстве. Доступное, комфортное жилье. Развивайтесь, требовали с нас планы, требовали с нас объемы. В конечном итоге, все сейчас будем потихонечку, сейчас будем все консервировать и ждать, когда появится спрос.
Финансовый кризис откорректирует, но не обрушит строительный рынок, уверяет директор агентства недвижимости Вадим Алатарцев. Строители будут вынуждены строить более качественное и менее дорогое жилье. По мнению Алатарцева, томский рынок недвижимости переживает еще и кризис ликвидности. Квартиры стоят слишком дорого. Цена квадратного метра в центре города доходит до 100 тысяч рублей.
Я сейчас могу сказать точно, что сделок, конечно, стало на половину меньше. Если сравнивать там развитые экономики Запада, то первое, что там случилось, это стали падать цены. Вот они у нас, вот к моему сожалению, еще не падают. Почему? Потому что при увеличении ставок и доступности кредитов для вот обычных людей, доступность, она остается такой же, что купить дешево по повышенным ставкам, да, что дорого по пониженным ставкам. Будет ничего драматического, если строители будут строить, понятно, может быть, не в тех объемах, но будут строить, особенно как бы будут именно закладывать то, что будет вводиться в эксплуатацию через 2, через 3 года. А тут мы опять возвращаемся к генплану, к коммуникациям, к дорогам, к новым микрорайонам. Так вот, если вот это не будет остановлено. И второй момент, если будут выдаваться кредиты. Вот этот кризис позволит скорректировать и градостроительную политику, и политику строительных организаций, и финансовую политику. Ну и, собственно говоря, сами граждане свою финансовую политику тоже скорректируют. Ну то есть, наверное, пришел конец эпохи, когда брали кредиты на все и вся, не понимая, как по этим кредитам рассчитываться.
Дешевле, чем сейчас, строить будет просто невыгодно. Скидки уже сделаны максимальные, отвечает директор строительной фирмы Алексей Сергеев. Цены на энергоресурсы растут, землю в собственность под строительство власти не отдают, кредитов банки тоже не дают, риски слишком высоки, а работать себе в убыток никто не будет, да и не сможет. Алексей Сергеев.
То снижение цен на жилье, которое могло произойти, оно уже произошло. Оно произошло в виде скидок, акций, там, бесплатных ремонтов, там, всего и так далее. То есть это уже произошло. А учитывая то, что в следующем году будет увеличение цен на энергоносители с 1 января, причем существенное, я думаю, что как раз вот эта вот себестоимость, она немножко поддает еще снизу, и застройщики и будут балансировать там на уровне минимальных убытков или рентабельности. Строительство – это очень сложный по рискам вообще вид деятельности. И себестоимость может меняться и увеличиваться или уменьшаться, то, ну, будет чаще всего увеличиваться дополнительно в процессе строительства, потому что объект строится там год-полтора, и появляется достаточное количество непредвиденных расходов. И вот на сегодняшний день, я думаю, что застройщики уже болтаются на вот этих цифрах риска, и когда подожмут энергоресурсы, наверное, строить будут еще меньше.
Если кризис будет затяжным, говорят строители, им придется не просто замораживать стройки. Они будут вынуждены идти на крайние меры, объявлять банкротство и сокращать штат сотрудников. Сегодня руководители строительных фирм обратились за помощью к местной власти, и она обещала помочь. Главное, на что рассчитывают строители – компенсация процентной ставки по ипотечному кредитованию для населения. Если бюджет возьмет на себя эту статью расходов, то строители смогут удержаться на плаву. Но при нынешних ценах на нефть этот вариант пока под большим вопросом. Бюджет Томской области, как и российский, зависит от мировой цены на нефть. И если цена будет падать, то рассчитывать на бюджетные деньги строительный бизнес вряд ли сможет. Ни областная, ни городская власть томским строителям пока никаких четких ответов не дала. Все ждут, что будет завтра. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Петербургские ученые из Российского этнографического музея отправились в экспедицию на Северный Кавказ, чтобы понять, как лучше и успешнее могут общаться разные народы, населяющие Россию. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербург-Пятигорск. Этнографическая экспедиция. Так называется это предприятие, которое можно считать подготовительным. На этой неделе в путешествие отправилась только рекогносцировочная группа. Сама экспедиция начнется в апреле. Пятигорье издавна было местом обширного межэтнического контакта. Кроме нескольких кавказских народностей, здесь были славянские деревни и даже поселения выходцев из Западной и Восточной Европы – чехов, немцев, эстонцев. Исследователи намереваются основательно познакомиться познакомиться с представителями различных этнических групп, говорит инициатор экспедиции, член клуба друзей этнографического музея, председатель джип-клуба, на машинах которого едут ученые, Дмитрий Карпушин.
Наши местные партнеры при проведении исследования, это могут быть, во-первых, местные краеведы-этнографы, это могут быть какие-то госструктуры, там, отделы культуры местных администраций, это могут быть лидеры национальных общин, какие-то старейшины, лидеры кланов, атаманы казачьих общин. И мы хотим не только понять, кто это мог бы быть, мы хотим установить рабочие отношения с этими людьми.
С их помощью предполагается изучать исторический опыт межэтнического общения, накопленный казаками и другими народами Северного Кавказа.
С тех пор, как русские пришли на Кавказ, так сказать, масштабно, люди там уживались, они не воевали сплошь все эти два века. Все знают про кавказские войны, да, но существовал еще кавказский мир. Заимствования в одежде, в культуре, там, женились, в конце концов, друг на друге.
Россия и Кавказ воевали 200 лет, но войнами не исчерпываются их взаимоотношения, говорит главный научный сотрудник Российского этнографического музея Владимир Дмитриев.
Чеченская война не окончена, чеченский конфликт и многие другие остаются реалиями нашего современного мира. Увидеть уровень неполитического согласия. Главная тема, мы понимаем, что он чужой, и вот из этого понимания надо учиться извлекать для себя какую-то пользу.
Владимир Дмитриев подчеркивает, что для музея это совершенно новая форма сотрудничества с автомобилистами-любителями в дальних поездках. Ученые предполагают, что в дальнейшем эта экспедиция послужит основой для создания целой системы мобильного определения настроений в разных местах, не только на Кавказе. Возможно, если бы такая система существовала раньше, то уже можно было бы избежать многих межэтнических конфликтов и, как следствие, человеческих жертв. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. На мировых биржах также продолжается падение котировок. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания под стражей в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Второй тур дебатов кандидатов в президенты США состоялся в американском городе Нэшвилл. Согласно опросам общественного мнения, демократ Барак Обама опережает республиканца Джона Маккейна. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Коллегия Верховного суда России продолжает рассмотрение иска КПРФ об отмене итогов парламентских выборов. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Российский рынок акций в среду открылся резким падением. Индексы РТС и ММВБ к 11 часам утра снизились более чем на 11% и 14% соответственно. После этого торги в соответствии с правилами были приостановлены на фондовой бирже РТС на час, а на Московской межбанковской валютной бирже до 10 октября. Международные или золотовалютные резервы России в сентябре сократились примерно на 25,5 миллиардов долларов или на 4,4% и составили 556 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос почти на 16,4%. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, к концу 2009 года намерена увеличить общий объем инвестиций в США до 6 миллиардов долларов. Как заявил основной владелец компании Алексей Мордашов, эти средства пойдут на покупку новых мощностей и их реконструкцию. В 2008 году «Северсталь» уже купила американские металлургические производства «Sparrows Point», «WCI Steel» и «Ismark», а также договорилась о покупке американской компании «PBS Coals», добывающей коксующийся и энергетический уголь. Общий объем этих сделок составил 3,5 миллиарда долларов. Международный валютный фонд увеличил прогноз мировых убытков в результате финансового кризиса до 1 триллиона 400 миллиардов долларов. Оценка убытков, сделанная экспертами МВФ в апреле, составляла 945 миллиардов долларов, а в сентябре – 1 триллион 300 миллиардов. Одновременно с этим фонд предупредил, что глобальный экономический спад усиливается, поскольку начал замедляться рост в развитых и развивающихся экономиках. Министры финансов стран Европейского Союза поддержали планы повышения минимальных страховых выплат государств по частным вкладам в национальных банках в случае их банкротства с нынешних 20 тысяч евро до 50 тысяч. Предложение Франции увеличить эти выплаты до 100 тысяч евро поддержано не было. В Соединенных Штатах частью одобренного на прошлой неделе пакета помощи государству финансовому сектору стало решение временно повысить потолок государственного страхования по частным вкладам со 100 тысяч долларов до 250 тысяч. В России, как ожидается, Государственная Дума сегодня рассмотрит законопроект о повышении страховых выплат по частным вкладам с нынешних 400 до 700 тысяч рублей, в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 18 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 55 копеек, по сравнению со вторником его курс также не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершает нашу программу, как обычно, выпуск новостей спорта. Ко мне в студию пришел Игорь Кытманов. Игорь, добрый день. Снова будем о футболе говорить.
Да, добрый день. Еще раз напомню, во-первых, результаты жеребьевки группового этапа Кубка УЕФА. Два московских клуба принимали участие в этой жеребьевке. «Спартак» попал в группу «Д». К английскому «Тоттенхэм Хотспур», итальянскому «Удинезе», загребскому «Динамо» из Хорватии, голландскому «Наймегену». Первый матч 6 ноября в Москве проводят против «Удинезе» «Спартаковцы». И ЦСКА, еще одна российская команда, играет в группе H. Ее соперниками будут «Депортиво Лакоруния» Испания, «Фейенорд» Голландия, французский «Нанси» и польская команда «Лех». Первый матч 23 октября в Москве против «Депортиво». Ну а во вторник на стадионе «Динамо» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера национальной сборной России по футболу Гуса Хиденко, на которой побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Если в предыдущем отборочном цикле у команды Гуса Хиденко было достаточно времени на подготовку к играм с главным фаворитом группы, то сейчас его крайне мало. Второй по счету матч в гостях, и соперник самый серьезный – сборная Германии. К многочисленным ее титулам недавно добавился еще один – вице-чемпион Европы. И хотя сборная России тоже выступила успешно, немцы по-прежнему остаются фаворитами. И осторожный Гус Хиденк так оценивает возможные результаты предстоящей игры в Дортмунде и ближайшего соперника.
Сейчас до матча я согласился бы на ничью, но мы всегда анализируем ход встречи, и, возможно, с учетом этого мы пожалеем, что не взяли 3 очка. Но это будет потом, когда мы выиграем, сыграем в ничью или проиграем. Все возможно. Но, в принципе, я бы согласился на ничью. Ведь известно, насколько сложно играть против немцев в Дортмунде, об этом говорит статистика. Да, конечно, мы анализируем как игру команды в целом, так и каждого футболиста в отдельности. К тому же никто не забывает, насколько опасны они в любую минуту, особенно в конце встречи. Мы много говорим об этом с игроками. Это качество присуще и нынешней сборной Германии, да и вообще всем немецким командам. Они не побеждены до тех пор, пока все, включая судью, не отправились в душ. Только тогда можно сказать, что вы добились результата. Но до этого момента немцы будут бороться. Так что нужно быть очень внимательным и не забывать об этой их особенности.
Итак, Гус Хиденк отмечает морально-волевые качества ближайшего соперника, но при этом признает, что он не выглядит неуязвимым.
Да, никогда не нужно забывать о том, что немцы способны бороться до последней минуты. Мы об этом уже говорили. Конечно, они пропустили 3 мяча в Финляндии, но ведь и забили 3. На мой взгляд, там играла несколько иная сборная Германии, нежели та, с которой встретимся мы. Сейчас добавилось несколько игроков, я бы даже сказал, ключевых игроков. Так что, возможно, они будут действовать более стабильно. Тем не менее, факт есть факт. 3 гола в Финляндии они пропустили. Что также говорит многое о финской команде, о ее силе. Но этому мы уделим больше внимания после встречи в Дортмунде. Хотя и сейчас могу отметить отважность этой сборной и наличие у ее игроков европейского опыта. Ну, а у немцев в матче с нами появятся ведущие футболисты.
По тону Хидинга невозможно понять, огорчен он или обрадован усилением соперника. Скорее всего, он просто анализирует это как факт. Тем более, что сборная России под его началом уже не выглядит агнцем на заклание перед лицом грозного соперника. И успех на Евро-2008, по мнению Гуса, должен способствовать дальнейшему прогрессу.
В последние несколько недель я часто слышал разговоры о том, что, мол, команда добилась европейского успеха, и теперь в отборочном турнире на нее будет оказываться слишком большое давление. Но я считаю иначе. Если у вас был успех именно в игровом плане, как у нашей сборной на Евро-2008, то опасаться нечего. Это придаст дополнительной уверенности и стране, и ее сборной в дальнейшем продвижении к успеху от той точки, где мы остановились этим летом. Так что нам не нужно бояться успеха и говорить, что теперь будет сложно. Конечно, сложно, потому что лишь одна команда попадает на чемпионат мира напрямую, в то время как второй предстоят стыковые матчи. Так что добиться результата сложно. И все же, полагаю, успех должен стимулировать. Да, наше достижение нельзя назвать огромным. Мы не выиграли турнир, не играли в финале. Но люди должны радоваться прогрессу и ждать хорошей игры. Ну а в конце турнирного пути поглядим, где мы окажемся. Но если отдавать всего себя игре, возможно, очень многое. Конечно, я надеюсь, что этого не будет, но в этом отборочном цикле нас могут поджидать неудачи. Максимальное количество очков ведь никому не удается набрать. Но мы всегда должны бороться. Об этом я прошу команду, и они сделают все возможное.
Что ж, вера Гуса Хидинга в своих подопечных должна обнадеживать болельщиков сборной России. Хотя наиболее беспристрастные из них наверняка не страдают излишним оптимизмом. Да, сборная Германии не в лучшей форме. Но ведь и россияне не показали суперфутбола против скромной валлийской команды. Да и чемпионат страны, где выступают кандидаты в национальную команду, по-прежнему очень далек от того, чтобы быть хорошим полигоном для подготовки топ-футболистов. Впрочем, Хидинг и здесь сохраняет сдержанный оптимизм.
Я смотрел несколько матчей в минувшие выходные. Один или два были неплохого уровня, с обилием борьбы и на приличных скоростях. Видел я и игры, где все было не так хорошо. Низкие скорости, отсутствие командного ритма. Но в основном я смотрю не на уровень игры вообще, а на своих футболистов, как они играют. И это главное, чтобы они не травмировались, чтобы показывали футбол приличного уровня. В этом случае я вызываю их в сборную. Это мой принцип. К тому же важно, чтобы у нас было побольше времени на подготовку к играм сборной. Футболисты любят играть за сборную. Они амбициозные и полны энтузиазма. К тому же играть в сборной и в клубе подчас совсем разные вещи. Но, конечно, если говорить о качестве российского клубного футбола, то я видел хорошие игры. Например, «Зенит-Реал». Прекрасный матч. Если только не брать в расчет его итог для хозяев. А так они показали и отличные скорости, и комбинационную игру. Да, не повезло, хотя смотреть за игрой было приятно. Однако, надо признать, видел я и плохие матчи, как в последнем туре, так и в прошлом, в которых командам не хватало скорости и ритма.
От футбола перейдем к хоккею. Российский голкипер Николай Хабибулин, скорее всего, начнет сезон в Чикаго. Как сообщает Associated Press, генеральный менеджер команды Дэйл Теллан включил его в список команды, который он должен представить Национальной хоккейной лиге в среду. Ранее, напомню, Чикаго выставил Хабибулина на драфт отказов, однако из-за большой зарплаты 6 миллионов 750 тысяч долларов за сезон 35-летний голкипер остался невостребован. Ожидалось, что в случае, если Хабибулин не сможет сменить клуб в НХЛ, то он вернется в Россию в один из клубов континентальной хоккейной лиги, однако, судя по всему, этого не произойдет. Ну а в регулярном чемпионате КХЛ были сыграно 6 матчей. Амур проиграл Трактору со счетом 3-5. Сибирь выиграла Магнитогорского Металлурга 2-1. Атлант в центральном матче игрового дня победил Акбарс, причем довольно уверенно, со счетом 6-1, и продолжает лидировать в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Торпедо в Нижнем Новгороде обыграла Нефтехимик 4-2. Хоккейный клуб МВД выиграл у себя дома в Балашихе Улады со счетом 3-1. И Спартак разобрался с Северсталью 8-2. Ну и напомню, что сегодня чемпион России по хоккею Салават Юлаев проводит свой первый матч в хоккейной лиге чемпионов. В 18 часов играет с командой из Чехии ЦСКА Будějovice у себя дома на Уфа-арене.
Что можно сказать? Российская хоккейная лига уже начинает походить на свой американский аналог?
Ну, потихонечку, если учитывать то, что даже Карловы Вары так собираются заявиться в континентальную хоккейную лигу. То есть, возможно, в следующем сезоне прирастет континентальная хоккейная лига еще и чешской командой.
Перспективы большие.
Да.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема «Украина на пороге новых парламентских выборов». О развитии ситуации ведущий программы Виталий Портников беседует с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной и президентом центра «Пента» Владимиром Фисенко. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Приспущены государственные флаги и...
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.